Коронавирус останавливает жизнь в Европе. Коммунарка – горячая точка новой Москвы. Путин побил рекорд Леонида Брежнева на кону достижения Иосифа Сталина. Главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 12-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Жизнь замирает в Европе. Границы закрываются.
Самолет из порта во Франкфурт все-таки летит, но из Франкфурта в Москву уже никто никого не возит.
Коммунарка – горячая точка новой Москвы.
Когда меня спрашивают, ребята, как я здесь, я им говорю, как вы там.
Путину можно, другим нельзя.
Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков.
Мой гость Ярослав Ашихмин, терапевт и советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Короткий вопрос. У вас есть аппарат искусственной вентиляции легких. Перед вами два пациента. Одному 80 лет, другому 40. Оба в тяжелом положении. На очереди первый старик, которому 80. Кому вы отдадите этот аппарат?
Есть задачи, которые не имеют правильного этического решения. Мы в этой ситуации крайне ограничены в пространстве принятия решений. Есть какие-то стигмы, кому, вероятно, может быть отдано предпочтение. Вот в этой ситуации нет правильного ответа. Но мы знаем, что это возможно. Врачи, потому что они могут спасать других врачей. Это ученые, которые могут изобретать новые лекарства. Беременные женщины и дети. Политики к этим группам не относятся. В этой ситуации возможно правильно вообще генератор случайных чисел подключить, потому что жизни равны. Мы не можем говорить, что жизнь 80-летнего человека, она меньше ценится. Но есть принцип военного времени, когда мы спасаем того, у кого больше шансы выжить.
То есть тому человеку,
если это военное время,
которому 40 условно. Лет. Но сейчас нет военного времени.
40 лет человек, он может быть более тяжелым, чем 80-летний человек. Если оказывается, что возраст – это один из факторов. Ну, если этот на границе смерти сейчас стоит, на грани смерти 40-летний, 80-летний может выжить, но ему тоже нужен ИВЛ, это маловероятно, но такая ситуация может быть. Тогда мы дадим его 80-летнему.
Ну, такая дилемма стоит перед итальянскими врачами. Об этом очень много рассказывали в масс-медиа. Тему коронавируса мы продолжим. Мир, который последние десятилетия в основном открывал и даже стирал границы, стремительно закрывается. Впервые за 25 лет действия Шенгенского соглашения между странами-участницами невозможно свободно перемещаться. Пока из России в ЕС можно попасть через, скажем, Бельгию, но даже оттуда уже нельзя въехать в Германию, Францию и тем более в Италию. Не разрешает въезд иностранцам Украина. Россия сама закрыла границу с Белоруссией и Казахстаном. О новой реальности закрытых границ Алена Вершинина.
Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок.
Прежде чем открыть границы, буду ждать уже окончательного отступления там, вируса или разрешения этой ситуации. И таких, например, людей, как я, которые просто учатся точно, мне кажется, не будут пускать в первую очередь.
Российский МИД рекомендовал россиянам, находящимся за рубежом, возвращаться домой. Ведомство даже создало специальный оперативный штаб и обещает, что российские дипмиссии за границей будут всячески содействовать в решении логистических вопросов тех россиян, кто будет испытывать сложности с возвращением на родину. Тем не менее, в новой реальности с закрытыми границами некоторые люди не могут нормально добраться из Европы в Россию и наоборот.
Анастасия – студентка университета в Риме. Она прилетела в Россию в январе на каникулы и должна была еще на прошлой неделе вернуться в Италию на второй семестр. Однако сама решила остаться пока в Москве.
Я вижу, что мой университет закрывают, и как все университеты в Италии. У меня до сих пор не получен вид на жительство, то есть я должна возвращаться по документам, ну, как бы, виза в моем паспорте, но она уже не имеет силы студенческая, и такая бумажка о том, что я жду визы на жительство. И я понимаю, что меня просто уже могут даже не пропустить на границе, хотя из Мюнхена, там, допустим, не было бы какого-то контроля и так далее, но в любом случае я уже понимала, что есть риски, и я могу просто оказаться в какой-то непонятной ситуации.
Девушка девушка сейчас даже примерно не представляет, когда она сможет вернуться в Рим. Пока карантин в Италии введен до 3 апреля. Но, по словам Анастасии, уже сейчас сами итальянцы считают, что эти меры продлятся минимум до мая. Александра на мартовских праздниках улетела на неделю в Португалию. Пока обстановка там намного спокойнее и лучше, чем, например, в соседней Испании или той же Италии. Однако из-за того, что уже тогда Германия ввела ограничения на пересечение своих границ для иностранцев, девушка добиралась до Москвы больше суток.
Рейс из порта в Москву должен был пролегать через Мюнхен, но за неделю до отъезда мне авиакомпания прислала перебронь билетов. Сообщили о том, что меняется рейс на Франкфурт. И в день вылета я приехала в аэропорт рано-рано утром, 4 часа, чтобы узнать, что меня нет в списке посаженных на самолет. И после каких-то выяснений получилось, что самолет из порта во Франкфурт все-таки летит, но из Франкфурта в Москву уже никто никого не возит. Видимо, они закрыли терминалы, которые выезжают из Евросоюза.
Александра в итоге посадили на самолет, но в Россию она летела весьма странным маршрутом. Порту, Цюрих, Вена, Москва.
Ну, в целом все прошло довольно благополучно, хотя до последнего такая тревога о том, что что-то опять пойдет не так, и на каком-то рейсе меня опять не окажется, или пока я лечу, какая-то граница снова будет закрыта, конечно, тревога была прям до самой Москвы.
Еще одна Александра, студентка университета во французском Гренобле, когда президент Макрон объявил в стране жесткий карантин, решила, наоборот, вернуться в Москву, пока из Франции можно еще было улететь. Девушка не захотела оказаться заблокированной в другой стране на неопределенный срок.
Постепенно меры стран ужесточались, и да, я решила это в один день, ну вот окончательно, я реально проснулась, я поговорила с сестрой, я поговорила с мамой, я прочла новости и поняла, что, ну типа все, я в этот же день там собрала вещи, расторгла контракт с общежитием, на самом деле это было очень быстро, до меня даже, ну так, не успела дойти вообще, что происходит. Но, честно говоря, единственное, что я осознавала, что нужно как бы действовать быстро.
Саша добавляет, что студенческие общежития ее университета всячески призывали иностранных студентов вернуться в свои страны хотя бы на 2 недели объявленного карантина. Девушка говорит, что большинство европейских студентов, кто был в Гренобле по обмену, так и сделали.
В этот же день еще объявили, что вот это последний рейс из Лиона. Я думала, что будет большой ажиотаж, что вообще там может не быть мест, но, к моему удивлению, в самолете летело человек 30, то есть он был, ну, практически пустой.
Самыми большими сложностями, чтобы добраться до дома, столкнулась Татьяна. Она год назад закончила магистратуру Римского университета. Ее муж итальянец, поэтому последние несколько лет она постоянно живет именно в Италии. Девушка уехала в Португалию на фестиваль, а за те несколько дней, что Татьяна была не в стране, Италия полностью закрыла границы.
Я, честно говоря, не подозревала, что Испания и Португалия могут закрыть границы, отменить все перелеты, потому что я все-таки думала, что, ну, Евросоюз – это союз. Я думала, что это даже несколько нелегально, оказалось, что все легально.
После консультации с посольством Италии Татьяна решила добираться всеми возможными путями домой в Рим.
У меня был перелет в Тулузу, поскольку самолет опоздал. Я опоздала на свой автобус. Мне пришлось 8 часов гулять по Тулузе. В 11 вечера я села на автобус на Марселе. А потом в Марселе я села на автобус до Ментона. Ментон – это такой городишко небольшой на границе с Италией. Вот, мне сказали, что там уже ничего не ходит в Италию из Франции. Я смотрела на сайтах, никакой информации не было, но я посмотрела, что там 6 километров между Ментоном и ближайшим городом Италии. Подумала, я пройду пешком это 1,5 часа, ничего страшного. Потому что границы, они для меня открыты, потому что я резидент. Вот. Но когда я приехала в Ментон, я просто была супер везунчиком и попала на последний поезд, который шел из Ментона в Вентимилья. Буквально 20 минут поезда, и я в Италии. В общем, из Вентимилья я села на поезде в Геную. Там у меня должна была пересадка в Рим, но ее отменили. Поезд отменили в Рим, а это уже был вечер. Пришлось мне идти ночевать в Геную. Я добралась, как-то концов, через 3 дня в Рим, и сейчас сижу на карантине.
Чем обернется нынешний кризис для свободы передвижения по всему миру, и как быстро мы сможем вернуться к той ситуации, что была до начала вспышки, сейчас никто не рискнет даже прогнозировать.
Осознавать, что ты вообще в будущем не будешь иметь возможности больше выехать, Ну, я представить даже такого не могу.
Пока россияне достаточно безболезненно восприняли эти меры. Правда, в социальных сетях кое-кто уже шутит, что главное, чтобы власти не забыли потом эти границы открыть.
Но у нас почти такая же ситуация. Перекрыты границы, как я уже говорил, с Белоруссией, с Казахстаном. Узбекистан, к примеру, тоже ограничил въезд иностранцев из других стран. Скажите, вот группа британских ученых, она презентовала две стратегии борьбы с коронавирусом. И обе эти стратегии применяются. Например, жесткая стратегия, это Китай, Сингапур и вот теперь уже Италия. И мягкая форма – это то, что происходит в Великобритании. Что такое жесткое? Это закрытие предприятий, магазинов. Людям рекомендуется, даже чуть ли не приказывают, сидеть дома. И нарушение правил передвижения, нарушение этого режима, административная и даже уголовная ответственность. Есть мягкая форма, британская, где, хотя она тоже меняется сейчас, потому что Джонсон говорил о том, что будем усиливать эти меры безопасности. И мягкое ее преимущество в том, что больные, если они есть, да, то они не переполняют койки в госпиталях, и есть возможность как бы эту ситуацию контролировать. Жесткие меры – это когда переполнены госпитали и больницы, и некуда девать пациентов. В России что применяется и что для России лучше?
Мы очень правильно пошли путем, мы вовремя внедрили карантинные ограничительные меры. Наша система здравоохранения сейчас оказалась неплохо готова. У нас достаточное количество различных аппаратов, там, искусственной вентиляции легких. У нас умеренная, сбалансированная модель получается, когда иммунная прослойка постепенно формируется. Ведь степень...
Так у нас жесткая или мягкая?
Она между ними находится, ближе к мягкой. Пока что. Так. Но мы сейчас плохо знаем до сих пор биологию этого вируса. Оценки по тому, насколько он в действительности опасен, различаются сегодня в 10-20 раз, потому что мы не видим огромное количество людей, которые, вероятно, инфицированы, но при этом не заболели или заболели очень-очень легкой инфекцией. Поэтому система здравоохранения должна постоянно сверяться с ситуацией и постоянно модифицировать свой ответ. Вот смотрите, Италия не сориентировалась в самом начале, недостаточно жесткие ввела меры, потом им пришлось переходить на жесткие меры. Мы, я считаю, что сориентировались достаточно быстро, и поэтому вероятность того, что у нас итальянский сценарий будет разыгран, она не очень велика.
Скажите, многие мировые лидеры выступили с обращениями к нации. Трамп, Джонсон, Меркель, очень было... Все обсуждают это, было трогательное и чувствительное вообще выступление. Почему Путин молчит?
Я не знаю, я врач.
Но вот вы считаете, глава государства должен в данной ситуации что-то подобрать, какие-то слова, или это должны делать профессионалы-врачи?
Считаю, что народ должен быть информирован таким каналом, который они понимают. Рассказывать нужно людям про меры ограничительные, про то, что нужно постоянно мыть руки, про опасность для пожилых людей. Кто это будет делать, я не знаю, я не политолог, честно говоря.
Хорошо, мы... часто смотрим федеральные каналы, ну, по крайней мере, я вижу программы, которые идут там. И в основном тенденции таковы, что чаще рассказывают о том, что происходит в Европе, как там плохо. И очень мало рассказывают, что делать конкретным нашим людям, которые приезжают из Европы и которые попали в беду. На ваш взгляд, чего не хватает на федеральных каналах, какую информацию должны рассказывать и чем должны просвещать людей?
Четкая программа действий должна быть для
ее
разных
нету,
категорий людей.
На телевидении
есть
нет.
Обрывки. Я не
обрывки,
смотрю федеральные,
да,
каналы, но даже на сайте там, Роспотребнадзора, Минздрава я нахожу обрывочную информацию, и большому количеству людей приходится объяснять, как им быть. Поэтому должна быть сформирована четкая, понятный алгоритм. Сколько, когда прилетел, почему его нету, скорее всего, нету, потому что, честно, мы не знаем. Вот лучшие ведущие эпидемиологи сейчас мира спорят в отношении того, насколько опасен этот вирус. Поэтому, наверное, люди, которые политики, они привыкли какую-то точку зрения занимать, сказать, это вот черное, это белое. Здесь непонятно, но людям нужно давать протокол, безусловно, действует.
Скажите, а власти прислушиваются к врачам? Вообще врачи могут сказать свое «я»? Почему я задаю этот вопрос? Потому что вот отношение к судьям неоднозначное в России. Да? После того, особенно, когда вынесли Конституционный суд вынес решение в пользу Путина, чтобы он мог баллотироваться на пятые и шестые сроки. И вообще вот этот судебный корпус вызывает много вопросов. Врачи смелые люди?
Вот смотрите, вообще нет, и вообще власть не прислушивается к врачам. Но сейчас-то дело в том, что во время эпидемии это другие врачи, это врачи в погонах.
Что это означает?
Это значит, что это люди, которые сейчас рулят ситуацией, которых на самом деле мы не знаем, потому что многие из них имеют там, допуск к государственной тайне. Это врачи, которые занимаются эпидобстановкой, генералы, полковники, это войска РХБЗ, радиационно-химической биологической защиты, это люди, которые работают в векторе с самыми высокими степенями допуска. И к ним, как я понимаю, власть прислушивается. Только что они говорят, мы не знаем, потому что эти специалисты от медицинского сообщества отрезаны.
Вы скажите, цифры, которые обнародованы, правда или ложь? По поводу тех, кто находится в карантине и те, кто заболел
Никто не знает по двум причинам. Первое, то, что вот этот вектор, где проводится тестирование централизованное в Новосибирске, это суперзакрытая организация, одна из самых закрытых вообще на уровне, наверное, там, атомной энергетики. И второе, то, что в мире тоже мы не знаем. И это не только проблема России и нашей закрытости, потому что тесты не очень хорошие, все об этом говорят. Даже в Америке тесты не всегда ловят вирус. Вот. И есть очень сложный вопрос.
Хорошо, десятки зараженных, о чем пишет сейчас пресса, по крайней мере, доступная информация, это ближе к истине или счет пошел на сотни?
Мне представляется, что если посмотреть на количество людей, у которых есть или была коронавирусная инфекция, то, вероятно, оно больше. Но это связано с тем, что у большого количества людей эта инфекция могла протекать в настолько легкой форме, что они не приходили и не надо было с этими ресурсами их тестировать. Поэтому, вероятно, их больше. Но то, что эта информация скрыта в данной конкретной ситуации, не обязательно во вред обществу. Может быть, это двойная ошибка, которая привела к тому, что у нас наросла иммунная прослойка. Врать, конечно, нехорошо, но, может быть, это не вранье.
Мы продолжаем тему коронавируса. Давайте вернемся в Россию. Коммунарка. Горячая точка Новой Москвы. Все россияне, вернувшиеся из-за границы, должны 2 недели оставаться на карантине. Такое ужесточение правил последовало за новостью о первом смертельном случае из-за коронавируса, зарегистрированном в России. Последние соцопросы показывают, граждане не уверены, что отечественная система здравоохранения сможет справиться с эпидемией. Артур Давлешин разбирался, насколько Москва, столица, готова к росту числа заболевших новой инфекцией.
Я сейчас нахожусь в Коммунарке. Прямо за моей спиной та самая больница, которая за последнюю неделю стала знаковым местом для Москвы, как Старый Арбат и Красная площадь. Именно сюда свозят всех больных с подозрением на коронавирус. А сама больница стала символом борьбы с новой эпидемией.
Когда коронавирус пришел в Москву, медицинская система оказалась не готова. Известная история: пациентку Юлию с отрицательным тестом на коронавирус оставили в стационаре, а затем заселили к ней в палату несколько человек, еще не сдававших этот тест. Подобные действия могли привести к заражению здорового человека. Мне удалось связаться с двумя пациентами, которые сейчас находятся в Коммунарке, и спросить их об условиях содержания.
Возможность заразиться, я считаю, что здесь она сведена почти к нулю. Мы лежим здесь по одному в палате. Хотя палата у меня вот лично у меня на двоих, вот, но пообещали в самом начале, что никого не подселят, то есть до выписки там ты будешь один. Это вот мне сказал и врач, и медсестра. Вот. Поэтому заразиться вряд ли от кого-то здесь возможно. Вот. Люди, у которых положительный анализ на коронавирус, они лежат вообще, по-моему, в другом крыле. Мы никак не можем пересечься, то есть они все, я понимаю, еще более сильно изолированные, нежели чем даже, наверное, там, я и вообще люди, кто лежат на моем этаже или в моем крыле.
Врачи к нам заходят полностью в обмундировании, в маске, в очках. Следят, конечно, за тем, чтобы не разносилась зараза по больнице. Тех, у кого выявляется коронавирус, переводят в другое отделение. Там полностью герметичные боксы. Насколько я знаю, там еще более повышенная защита, степень защиты. В принципе, чувствую себя в безопасности. На самом деле, понимаю то, что здесь вполне вероятно намного безопаснее, чем в городе, потому что я на 99% уверен, что невыявленные случаи есть. Они есть среди тех, кто сейчас перемещается по Москве, да и, думаю, вообще по всей России. Поэтому, когда меня спрашивают, ребята, как я здесь, я им говорю, как вы там?
Москва продолжает готовиться к эпидемии. Сейчас в городе есть 5 полноценных инфекционных центров, а почти в каждой больнице открылись дополнительные корпуса для зараженных коронавирусом. Правительство Москвы ввело ограничения на массовые собрания, отправило школьников на домашнее обучение и активно следит за гражданами, помещенными на домашний карантин с помощью камер видеонаблюдения.
Врач Семен Николаевич Гальперин оценил готовность Москвы к эпидемии.
Я думаю, что сейчас в основном меры принимаются правильные. То есть вот у нас есть места для наблюдения, выделены две инфекционные больницы, больница в Коммунарке. И из тех потребностей, которые имеются на сегодняшний день, для обсервации, для наблюдения, и для лечения, в случае, если оно понадобится, на сегодняшний день этого вполне достаточно.
Минздрав начал активно привлекать к работе молодых специалистов, то есть аспирантов и ординаторов. Им предлагают работу участковыми в поликлиниках и обещают платить до 90 тысяч рублей. Работать им придется с пациентами, у которых есть симптомы гриппа и ОРВИ. Ординатор Никита Жуков объяснил, почему это необходимо.
Если все больные будут ходить в поликлинику и смешивать друг с другом, то пройдет один, заразит 100 человек. Оно никому не надо. Поэтому ординатор сейчас предлагает, по сути, заниматься банальной сортировкой. То есть отсеивать потенциально опасных с симптомами ОРВИ, то бишь сухой кашель, дыхательная недостаточность, одышки.
Московские власти принимают обширные меры для противодействия распространению вируса и защиты горожан. Однако в Москве существует социальная прослойка населения, которая абсолютно не защищена системой здравоохранения. Это бездомные.
Бездомного может госпитализировать скорая помощь, если он уже лежит на улице. Если он кашляет, а кашляет он всегда практически, да, большинство людей из них имеют хронические легочные заболевания, вот, и никто не обратит на это внимания. А это дополнительный путь распространения. Это общение вот сначала внутри этого сообщества, которое вот развернется, там будет очаг огромный, и дальше все это будет передаваться жителям города.
Карантин – одна из крайних мер, на которые может пойти государство. Власти Москвы отрицали, что собираются закрывать Москву.
Закрыть такой большой город, как Москва, мне представляется довольно сложным. Во-первых, будут очень большие экономические потери, и улучшится ли от этого качество медицинской помощи пострадавшим, большой вопрос еще. Да, это же опять вопрос снабжения, это опять вопрос недокументированного распространения инфекции, это вопрос паники, опять же, да, ну закрыть город, вы понимаете, да, население не обрадуется.
Москва быстро наверстывает упущенное, и кажется, что город уже готов к эпидемии. Но предсказать, как поведет себя вирус, невозможно. Поэтому главная задача, которая стоит перед московским правительством, не допустить итальянский сценарий.
Ярослав, скажите, вы умеете пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких?
Сам я технически не владею, но я знаю, как он работает, и могу помочь в настройке в плане вот, интеллектуальной работы.
Сколько надо времени, чтобы вы оказали помощь больному?
Чтобы научиться именно?
Да, научиться.
Ну, неделя.
Неделю?
Ну, я много достаточно просто руководил клиникой, в которой есть реанимация, поэтому, чтобы руками именно начать делать, если ты знаешь принцип, там, скорее вопрос... Сколько нужно учиться тому, чтобы понимать принцип работы и правильные режимы. Потому что это достаточно интеллектуальная работа, настройка аппарата.
Скажите, вот главный врач Коммунарки сказал, что около 5 тысяч аппаратов есть в наличии. Вот, на ваш взгляд, сколько из них в рабочем состоянии? И есть ли люди, которые могут обслуживать это оборудование, чтобы спасать жизнь реально?
Я известный критик системы здравоохранения. Но в данном случае, ну да, но в данном случае нужно признать, что Москва хорошо подготовилась и достаточно быстро сориентировалась. Поэтому вышло так, что вот меры принимались изначально по обучению врачей. Можно сказать, что не идеальная ситуация, но на твердую четверку точно. И аппаратов достаточно, вот в плане того, что не будет хватать аппаратов. Это очень маловероятный сценарий. Специалисты тоже есть. Самая большая проблема – это разница различной квалификации. Есть блестящие специалисты. Нету мало среднего уровня. Поэтому вот самое слабое звено – это квалификация определенной доли специалистов, которых нужно доучить.
Вы знаете, про Москву так шутят, что у Москвы есть одна проблема. Знаете, какая? Ее окружает Россия. Что происходит за пределами Москвы? Понятно, что Москва – это некий образец советских времен. Здесь всегда было все лучшее образование, и специалисты. И более того, она высасывает с хороших специалистов из регионов. Если человек попадает в беду, или там сотни больных оказываются в Екатеринбурге, в Новгороде, в Чебоксарах, за Уралом, в Сибири, там коллапс произойдет или спасут людей?
Очень разное состояние регионов. Ханты-Мансийск может быть лучше Москвы по ряду параметров. Петербург тоже неплохо, Екатеринбург. Меня очень сильно беспокоит центрально-черноземный регион. Я сам из Орла и вижу, насколько вот в регионах вокруг Москвы, правда, очень тяжело. Предсказывать невозможно, что будет. Я думаю, что врачи, скорее, минусом будет то, что врачи будут на износ работать, и будет большое количество медицинских ошибок, связанных с тем, что просто не может человек работать там 48 плюс часов без перерыва.
Вот. Скажите, а правда, что если берут тесты, то лаборатория в Новосибирске, туда отправляются эти мазки, и это только через 3-4 дня прибывает результат?
Я так понимаю, что там подтверждают.
Да, вот. Но это правда, да?
Самой актуальной информации нет. По состоянию на несколько недель назад необходимо было подтверждение. Я так понимаю, что еще московские не эпидемиологии
есть.
У нас тоже делает.
То есть подтверждает или не подтверждает, правильно
лучше
я понимаю?
Лучше точную информацию эпидемиолога.
То есть получается, что за эти 3-4 дня, пока мы ждем результатов, состояние пациента ухудшается?
Его.
Если он подвержен.
Так нет, ну подождите, а лечить-то нечем. Нет ни одного средства для лечения. Только искусственная вентиляция легких, а то, что она нужна, это не зависит от того, есть коронавирус или нет, это зависит от клинических характеристик.
То есть, правильно ли я понял, если поставили диагноз наличия коронавируса, то это единственное спасение, это аппарат, искусственный аппарат вентиляции легких плюс везение.
Если он необходим, то да. Вот наш самый главный журнал Новой Англии, номер один мировой, вот по состоянию на вчера, четкая статья была, в которой написано, что в настоящий момент ни одного метода лечения, который бы показал реальную эффективность, не существует. Точка. Спорьте с журналом номер один.
Нет, спорить не буду. Скажите,
люди просто считают, что есть там...
Ну хорошо, пациент попал в больницу, да, поставили диагноз, коронавирус. Он получает какие-то препараты, я не знаю, антибиотики, витамины,
смотрите, капельницу? Да, значит, есть экспериментальная терапия, которая не доказана, но есть вероятность того, что она сработает. И нам нужно не только помочь этому человеку, но и понять, для следующих людей работает она или нет. Поэтому терапия такая экспериментальная применяется, плюс за ним следят, потому что на эту инфекцию может сесть бактериальная. И тогда уже человек, который под наблюдением, быстро получит антибиотик и не умрет от бактериальной инфекции.
Скажите, а правда, что ученый-вирусолог в России получает где-то около 15 тысяч рублей? И можно ли вообще рассчитывать, что вот за такие деньги человек вообще будет работать?
Ну подождите, врачи, кстати, тоже такие суммы получают.
Такие же, 15 тысяч рублей.
Да, вот опять же, в центральном черноземном регионе люди получают такие зарплаты. В этом все и дело, безусловно.
Путин их называет средний класс. Ну, 15-17 тысяч.
Это безусловно, беда.
Скажите, а если вернуться в Москву, 15-миллионный город, ну, с учетом тех, кто сюда приезжает на работу и вечером уезжает, сколько нужно аппаратов искусственной вентиляции легких для того, чтобы гарантировать, что спасут людей? Есть ли такая статистика?
Ну, как сложно прогнозировать, но сейчас, как я понимаю, в Москве там несколько тысяч аппаратов. Это вполне достаточно, существенно больше, чем в той же Италии. Вот, поэтому там есть вопросы там по аппаратам экстракорпоральной мембранной оксигенации, которые сердце легких, которые спасают в самом тяжелом случае людей, там, детей. У нас их тоже, как я понимаю, существенно больше 15 штук, при том, что примерно в Стокгольме их там 3 с возможностью увеличить до 6-8. Поэтому вот с технической точки зрения все неплохо. Проблема в кадрах, может быть, и в усталости.
Вы знаете, Ярослав, самый известный случай, об этом писали многие социальные сети. Приехала девушка из-за границы, подозревали, что у нее коронавирус, инфекция. Взяли анализы, ничего нет, но ее отправили на карантин. Она дали какую-то ей комнату, она там сидела, и врачи как бы пришли к выводу, что у нее нет этой болезни, но не отпускали, надо держать. К ней в палату привезли другую пациентку, которую тоже перехватили в аэропорту, но ей не брали у нее тесты на анализ, то есть неизвестно, она болеет, а может быть нет, она, может быть, она абсолютно здоровый человек. И вот это, по-моему, ее зовут Юля, но неважно, как ее зовут, и она говорит, меня-то проверили врачи, что у меня не подтвердился диагноз, я здоровый человек, но ее не проверили, с ней она X, неизвестно. И мы живем в одной комнате, смотрим, значит, лицом к лицу сидим и дышим друг на друга. Вот эта ситуация типичная, стандартная, или эта ситуация теперь изменилась?
Если хватает помещений, чтобы разделить людей, это нужно делать, правильно подходить к сортировке. Если помещения не хватает, такие ситуации могут их увеличиваться, их количество, безусловно. Сейчас, когда хватает в коммунарке помещений, мне представляется, что это был такой сбой в системе. Можно сказать.
Я хочу, Ярослав, вас поблагодарить. Мы продолжаем наш эфир и переходим к другим темам. Смерть писателя Лимонова, отмена культурных и спортивных мероприятий по всему миру, нефть падает, рубль катится, личная поправка Владимира Путина и разгоны протеста в Москве. Наша лента новостей.
Очень важный русский писатель, одаренный и не всегда понятный. Говорили об Эдуарде Лимонове. Лимонов умер в Москве 17 марта. Как писатель он прославился романом «Это я, Эдичка». В 2000-х занялся политикой. Создал национал-большевистскую партию, которая стала в те времена одной из самых радикальных оппозиционных сил в стране.
Революция! Революция!
Все это можно суммировать очень грубым лозунгом, все отнять и поделить.
За несколько дней до смерти он рассказал, что заключил договор на публикацию новой книги под названием «Старик путешествует». Эдуарду Лимонову было 77 лет. Футбола не будет, впрочем, как и карнавала. Из-за коронавируса в мире отменились все крупные массовые спортивные и культурные мероприятия. Евровидение 2020 перенесли на 2021 год. По словам организаторов, они искали альтернативные варианты, но не нашли их. Перенесен на 2021 год и чемпионат Европы по футболу. Решение принято на экстренной видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА.
Все мы знаем, что этот ужасный вирус, распространяющийся по всей Европе, сделал футбол и всю жизнь в Европе совершенно невозможной. Мы знали, что должны остановить соревнования.
Этот чемпионат юбилейный и должен был пройти в 11 странах, в том числе и в России, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Из-за коронавируса кино тоже не будет. Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок. Он должен был пройти с 13 по 23 мая. Сейчас рассматривается несколько вариантов, призванных поддержать киносмотр. Главный из них – простой перенос на конец июня или начало июля 2020 года, говорится в сообщении организаторов. Продолжили на этой неделе свое падение цены на нефть. В среду Brent стоило меньше $26 за баррель, впервые с сентября 2003 года. На этом фоне дешевеет и рубль. Курс евро в среду достиг отметки 88 рублей. Доллар приблизился вплотную к 81 рублю. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года. Котировки падают на фоне распространения нового типа коронавируса и разногласий между ОПЕК и нефтедобывающими странами. Россия на этой неделе заявила, что вышла из соглашения с ОПЕК навсегда и готовы вернуться к переговорам.
То, что соглашение после 1 апреля о сокращении на 2,3 миллиона баррелей в сутки не продлено, это не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не ОПЕК.
А россияне в течение недели опустошали полки магазинов, запасаясь продуктами на случай возможного карантина из-за коронавируса. Но правительство уверяет, что запасов продовольствия в стране достаточно. Конституционный суд России одобрил поправки в основной закон страны. Заседание проходило на фоне протестов и задержаний в Москве и Санкт-Петербурге. Участников пикетов против поправок довольно жестко задерживала полиция. Многие жаловались на избиение. В одном из отделений был избит и правозащитник Лев Пономарев. Более 100 тысяч человек поддержали обращение в Совет Европы с просьбой провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции России и того, как они принимаются. Президент России Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым еще раз подчеркнул, что последнее слово за народом, который должен высказать свою позицию на голосовании 22 апреля.
Хочу представить моего гостя Илья Шаблинский, доктор юридических наук. Тема вашей диссертации – конституционные реформы в России, принцип разделения властей, бывший член СПЧ, Совета по правам человека. Вопрос. Путин уйдет малой кровью или большой?
Надеюсь, что без крови, но массовые протесты в какой-то момент, скорее всего, возникнут, да. Я тоже так думаю.
После того, как Конституционный суд принял решение, одобрил поправку, которая открывает возможность Путину избираться на 5-6 сроки, на ваш взгляд, вот Путин побил рекорд Леонида Брежнева. Хочет ли он побить рекорд Иосифа Сталина, который продержался в Кремле почти 30 лет?
Думаю, он настроен на то, чтобы оставаться в этой должности как можно дольше. Если, может быть, он колебался там несколько лет назад. Сейчас он по самым разным причинам все больше твердо там приходит или уже пришел к убеждению, что пост покидать нельзя, что это связано со многими рисками. Да и вообще хорошо. Ему очень понравилось там. Ему очень понравилось. И поскольку нет никаких серьезных, ну, того, что они называют турбуленцией, вот как бы нет такого, то почему нет? Почему нет?
Скажите, а он не уходит, потому что он получает удовольствие от этого и еще не все написал в новейшей истории России, или просто он не нашел человека, который может ему гарантировать безопасность его семье, как в свое время Путин сделал для семьи Бориса Ельцина?
Думаю, что первое. Ему просто это очень нравится. Он врос в этот пост, в эту позицию. А человека, ну, теоретически, наверное, он мог бы кого-то найти, хотя в любом случае не вполне бы ему доверял. Но я думаю, важнее то, что ему очень комфортно, и он все-таки себя не представляет вне этого поста.
Скажите, вот вы, ну, если немного, то несколько раз встречались с Владимиром Путиным в рамках Совета по правам человека и видели его вблизи. Как вы относитесь к ученому-антропологу Вячеславу Иванову? Слышали о нем?
Да, слышал.
Он встретился с Путиным и рассказал, дал некие такие краски, или, можно сказать, портрет человека. Всеволод Иванов пишет, что реакция была биологическая, когда заговорили о Ходорковском, произнесли его имя. Но когда я произнес имя Ходорковского, вот пишет он, передо мной уже никакой маски не было, а был страшный кровавый человек. Вот я своими глазами это видел, поэтому все, что происходило потом, меня уже ничего не удивляло. Его опасно пугать. Не опасно реально что-то делать, а вот просто пугать опасно. Вот на ваш взгляд, насколько точен Всеволод Иванов как антрополог, и совпадает ли это с вашим видением Владимира Путина, которого вы видели вблизи?
Ходорковского он, конечно, не любит и, может быть, ощущает какое-то преимущество Михаила Ходорковского перед собой, что-то ощущает, и это у него вызывает дикое раздражение. Но вот эта точная оценка, он, наверное, будет способен на какие-то крайние вещи, если будет прижат к стене, ну, как бы так, если будет напуган, то есть он не замедлит дать команду «огонь». Стрелять. Вот он не замедлит, если так возникнет ситуация. А вне этих экстремальных ситуаций он, ну как сказать, он очень такой легкий собеседник, который чувствует себя легко в любой аудитории. И только вот в какие-то моменты вдруг возникает реальное его мировоззрение, реальные взгляды. Скажем, он захотел с нами поговорить о том, как он, насколько важно он считает правозащитную деятельность. Вот мы сидим, вот, да, и вот он говорит. Ведь вот согласитесь, вот правозащитника прессовать, это все равно, что поросенка брить. Визгу много, шерсти мало. Сидит совет, это такое молчание.
Но вы чувствуете себя в системе кролики и удав?
Когда...
Нет. Да?
Нет. Он
Но вы же понимаете, у него огромный ресурс моральный, когда он с вами разговаривает, то за ним стоит сила.
Да, но он не выглядит удавом. Там, то есть он не выглядит
удавом. Нет, не выглядит.
Нет. Он такой, он невысокий, такого... выглядящий хлипким такой человек, там, не знаю, с меня ростом, такой комплекции. Ну, на самом деле, хорошо, сложно, спортивно, и вполне спортивно, но он хороший собеседник. У него при этом находится подход к любому человеку, с которым он говорит. И его истинные взгляды, это взгляды, ну, полицейского, если хотите, умного полицейского, умного майора полиции, там, майора. Вот примерно так. Они проступают не всегда.
Давайте мы продолжим эту тему и сделаем небольшое путешествие в новейшую историю России. События недели. Владимир Путин получил возможность избираться главой государства и после 2024 года. Конституционный суд поддержал пакет поправок в основной закон, предложенный президентом и одобренный ранее Госдумой и Советом Федерации. Ну и законодатели в регионах проголосовали за обновленную конституцию. Генералиссимус Сталин умер в 73 года. Генсек Брежнев в 75. Путину, если он переизберется, через 4 года будет всего 72. Если без приключений завершит 5-й и 6-й срок, стукнет 84, а там еще раз можно обнулиться. Как мы видим, гарант умеет работать с масс-медиа, законодателями и судьями. Вернемся, однако, в недалекое прошлое, чтобы понять, из какого сора законов выросли нынешние поправки в Конституцию. Тринадцать лет назад попытку изменить закон и дать возможность пойти Путину на третий президентский срок предприняла ткачиха из Ивановской области, депутат Госдумы от «Единой России» Елена Лапшина.
Владимир Владимирович, отказались выдвигаться на третий президентский срок. Но закон, ну, по моему мнению, можно и переменить. Это дело техники.
В интернете после этого выступления сразу появились сатирические ролики с Лапшиной и героиней сталинского фильма «Член правительства», где простая русская женщина, бывшая батрачка, возглавила колхоз, попала в советский тогда еще парламент и стала выступать на трибуне.
Стою я перед вами, простая русская баба. Работаю ткачихой, так что о жизни русской провинции я знаю не по листовкам оппозиционных партий. Зачем я здесь? Это проводить величайшие в мире законы. Владимир Владимирович, мы вам верим и доверяем.
В 2007 году Путин не воспользовался лестным предложением ткачихи Лапшиной пойти на третий срок подряд. Предпочел уступить президентское кресло тогдашнему вице-премьеру Дмитрию Медведеву. Скромный Медведев честно отдал долг стране и ровно через 4 года предложил Владимиру Владимировичу вернуться в Кремль. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет. До смены власти в Кремле остается еще целых 4 года. Однако Путин решил сыграть на опережение и в начале года объявил конституционную реформу. Процедура с переписыванием основного закона длилась несколько недель, и на финишной прямой в Госдуме прозвучала главная поправка. Ее обнародовала с трибуны бывшая ткачиха и первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова.
Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.
Путин к согласился с аргументами Валентины Терешковой и не исключил свое участие в следующих президентских выборах, но прежде, соблюдая все формальности, попросил высшую инстанцию в лице Конституционного суда дать юридическую оценку. Теперь, когда с буквой закона вроде бы все в порядке, остается дождаться мнения избирателей, которые, согласно сценарию Кремля, должны формально поддержать очередные политические амбиции Владимира Владимировича. Помешать этому может коронавирус, нефтяной кризис и обвал рубля. Но впереди еще 4 года. Как говорится, еще не вечер. Илья, скажите, вот какая-то казуистика юридическая. Вот в Конституции он же не поменял пункт, где два срока подряд, да? Но ему можно избираться на 5-6 сроки. Вот в чем фишка? Где здесь манипуляция? Та деталь, как говорят, дьявол в деталях, которая одним не разрешает, а ему можно?
Ну, суть-то в том, что он отказался выполнять норму Конституции. Вот суть. Просто вот она, норма есть, он отказался ее выполнять. А некая там фишка, некая особенность вот этого разворота в том, что он саму норму сохранил.
Сохранил. Два срока без слова подряд или подряд?
Неважно.
Неважно.
Неважно. Но сохранил.
То есть следующий президент, если будет, ну, дай бог, да, все-таки, надеюсь, доживем до этого, то он же жить будет долго, я понимаю. Но все-таки следующему президенту только два срока и не больше, правильно?
Ну да, формально так, то есть норма сохранена.
Если он, конечно, тоже не сделает финт, как Путин, и не перепишет опять Конституцию.
Да, Путин показывает пример. На самом деле, вот особый драматизм ситуации в том, что Путин-то, значит, и глава государства, и гарант Конституции. Гарант Конституции, который отказывается демонстративно исполнять одну из наиболее важных норм, сдерживающих президента. Ну да, он пошел на такой вот маневр, саму норму сохранить, да, но ввести некую поправку, которая позволяет вот ему лично эту норму не исполнять.
То есть, друзьям, все, а...
Нет, остальным закон.
Остальным закон, да.
Остальным кто там еще будет? Ну, кого там об остальных речь не идет. Речь идет о том, что он все-таки встал на путь, ну, среднеазиатских диктаторов, которые у нас известны.
Я хотел бы вернуться в историю. Помните 2011 год, когда Медведев уступил место Владимиру Путину? Вот с юридической точки зрения буква закона тогда была соблюдена, потому что он первые два срока, 2008 год закончился, потом был Медведев и третий, четвертый срок. Насколько вот эти третий, четвертые сроки соответствуют букве закона? Чисто там было сработано, просто напомните.
Третий, четвертый. Есть один нюанс. Вроде бы на первый взгляд все чисто, да? Но есть нюанс. Вот это ограничение, третья часть 81 статьи, не более двух сроков подряд, в Конституции вместе было спаяно со сроками президентских полномочий. 4 года. 4 года. Эти сроки Путин решил удлинить в 2008 году до 6 лет. И два срока, это уже 12.
Да.
Вот было 8, а стало 12. То есть каждый рядовой гражданин реже будет участвовать в выборах. Понимаете? За 12 лет так бы гражданин участвовал 3 раза в выборах, а после этих поправок, удлиняющих срок полномочий, 2 раза. Поэтому у конституционалистов, я вам скажу, отношение к тому, что вот все было с 2008 года строго по Конституции, есть сомнения. Сомнения есть. То есть удлинили сроки. И удлинение это не шутки, это не просто так. И вот после этого...
Но в других странах сокращают. Во Франции, например, было 7, стало 5.
Да, да. Но тут у нас Конституция изначально содержала вот норму, где 4 года. И да, там было ограничение не более 2 сроков подряд. Так вот, вот эти не более 2 сроков подряд меняет смысл. Понимаете? Меняет смысл. Если у президента 2 срока это не 8, а 12 лет. Смысл меняется.
Скажите, вот Конституционный суд, когда принимал решение, естественно, журналистов не пустили, вообще никого не пустили, это какая-то была тайная вечеря, да? Мы когда-нибудь узнаем, как там принималось решение, кто был за, кто был против, была ли интрига, или там просто стояла повестка дня принять, и все одобряли?
Думаю, там особой интриги не было, собственно, в тот день, когда там оглашалось решение. Но когда-нибудь кто-нибудь из судей расскажет о событиях, которые предшествовали вот этому дню.
Вы думаете, там была горячая дискуссия? Или там настолько отобранные, отселекционированные судьи, что это больше напоминало, там, я не знаю...
Я могу так сказать.
Съезд коммунистов в советские годы.
Я могу такое предположить. Для некоторых судей, не для всех, для некоторых это был мучительный выбор, это была драма. И вот для некоторых это был ну, такой опасный компромисс. А для других, для большинства... Это было просто исполнение задания.
То есть один из членов Конституционного суда может быть когда-нибудь героем фильма, да, у которого были колебания, ночь перед принятием решения.
Не, но он расскажет обо всех. Да? Он расскажет о том, что, конечно, у них какие-то разговоры были.
Как удалось Путину вогнать страх в людей, что никто даже не пикнул, когда он предложил внести эту поправку, чтобы продлить теоретически свое пребывание в Кремле. Вот никто даже не крикнул: брат, ну ты что, охренел что ли? Ты что делаешь?
Из того, кто
был в зале в Госдуме, из того, кто сидят в Кремле, вокруг Кремля, но ни один не пикнул. Ни один человек.
В региональных парламентах там...
Нет, пикнуло. Голосование воздержался, это, извините меня, это такая поза.
Янгалычева в Московской городской думе выступала, Катя. А потом Эмилия Слабунова выступала в своем региональном парламенте. То есть в региональных парламентах были выступления? Были. А вот в Думе Совет Федерации, да, они себя повели как марионетки. Да, это так. Я вам скажу свою точку зрения. Тут все-таки главную роль играл не кнут, а пряник. Там очень большие пряники. То есть я думаю, те люди, которые вот сейчас принимали это решение, для себя все действительно решили, все продумали, они... полагают, что они должны быть признательны. Признательны за то сверхблагополучие, но гигантские зарплаты.
То есть, по нашим российским меркам, грубо, гигантские. Тупо скажем, купил.
Ну, думаю, да. Так можно сказать. Да.
Вы знаете, каждый раз, когда мы заканчиваем передачу, мы в конце пытаемся выбрать персону недели, события недели или картинку недели. Скорее, картинку недели или героя недели. И эта рубрика у нас остается и сегодня. Безусловно, главные герои последних дней, а то и недель, это медики по всему миру, которые сражаются с новым коронавирусом. Особенно острая ситуация сложилась в Италии, где врачи изо всех сил пытаются справиться с растущим числом заболевших новой инфекцией, чтобы спасти как можно больше жизней. В Италии даже прошел флешмоб, когда жители больших и маленьких городов по всей стране вышли на балконы, чтобы поаплодировать врачам за их труд. Эту акцию благодарности подхватили жители и других стран: Испании, Грузии, Латвии, Израиля. Сами же медики устроили другой флешмоб. Они записывали видеообращение к простым людям с одной просьбой: оставаться дома, чтобы тем самым помочь врачам. Одним из таких обращений главврача из больницы на севере Италии. Мы закончим наш эфир, но прежде хочу поблагодарить моего гостя Илью Шаблинского за беседу и сказать вам также до свидания. Встретимся через неделю. Надеюсь, увидимся.
Меня зовут Стефано Фаджоли. Я главный врач больницы имени Папы Иоанна 23 в Бергамо, Италия. Мы сейчас в чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Наш медицинский персонал, медсестры и врачи работают круглосуточно, множество часов подряд, чтобы справиться с этой невероятной ситуацией. Мы не знаем, как долго продлится пандемия. У меня есть два сообщения. Первое абсолютно для всех. Пожалуйста, оставайтесь дома. Второе сообщение адресовано всем тем, кто хочет помочь нам. Мы остро нуждаемся как в медсестрах, так и во врачах, а также в вентиляционных устройствах и средствах индивидуальной защиты.